Глава 6. Милость и освящение неразрывны. Дорогие друзья, в послании к римлянам 6.1.8 мы читаем следующее. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Эта глава начинается словами «Что же скажем?» Возникает вопрос, по поводу чего? Разумеется, относительно того, о чем шла речь до этого. Поэтому давайте остановимся коротко на том, что говорится в предыдущей 5 главе. Здесь апостол Павел, приложив много стараний, подробно освещает вопрос оправдания по вере. Он говорит о милости Божией, и слава Богу, что мы можем читать об этом. Оправдание по вере является поистине великой милостью Божией. Это, если можно так выразиться, самый прекрасный цветок в саду Господа. Ни один цветок земли не является столь нежным, столь красивым и ароматным, как этот цветок. Оправдание по вере. Так вот, этот чудный цветок говорит нам о том, что все, что нам дано, и все, что мы имеем, есть милость. Прощение из милости, избавление из милости, освобождение также на милости, причем без того, чтобы мы сами к тому что-то сделали. Да, все это милость. Вспомните блудницу, склонившуюся у ног Иисуса. Фарисей, видя эту картину, подумал в сомнении, если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Христос, уловив эти мысли, обращается к нему со словами, «Симон, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Знаешь почему? Кому много прощено, тот много любит, а кому мало прощено, тот мало любит». Видите, эта грешница знала, что значит «милость», чего праведный и благочестивый, в кавычках, Симон, не знал. Итак, выражаясь образно, в саду Божием нет цветка более прекрасного и величественного, чем цветок оправдания по вере. Так вот, описав самыми яркими красками этот роскошный цветок, данный нам Богом, апостол Павел начинает 6 главу послания к римлянам такими словами. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? И тут же, отвечая на поставленный вопрос, восклицает. Никак! Понимаете ли вы, друзья, что могли означать эти слова и это короткое восклицание? Как видно, и в те времена находились такие люди, которые из этого чудного цветка оправдания по вере желали высосать смертельный яд. Это были люди, которые, убеждая других, говорили, Наши грехи уже прощены. Через веру мы получили оправдание. Милость Божия покрывает все. И, говоря так, продолжали жить своей греховной жизнью. Именно на это апостол Павел, восклицая, говорит: «Никак!» Или, выражаясь нашим современным языком: «Нет, ни в коем случае!» В 3 главе, в 7 стихе этого же послания Павел цитирует слова людей, которые были уверены в своей праведности и рассуждали так: «Бог через мои человеческие немощи и грехи являет свою великую милость, а следовательно, я могу и дальше грешить, так как в этом случае верность Господа возвышается моей неверностью к славе Божией. Если, к примеру, я лгу, то мне является еще большая милость, через которую возвышается верность Божия к Его славе. А коли это так, то почему нужно за это порицать, и за что еще меня же судить, как грешника? Ведь я же верю в Иисуса». Некоторые из них, которые основывались на этом учении оправдания по вере, шли еще дальше и без всякого стеснения говорили: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» В ответ на это апостол Павел, побуждаемый Духом Святым, с возмущением пишет: «Праведен суд на таковых!» Дорогие друзья, мы должны понять, что оправдание по вере неразрывно связано с очищением и освящением, исходящим из нашей веры. В первом послании к Коринфянам 1:30 сказано: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Следовательно, Иисус Христос, сделавшийся праведностью от Бога, стал для нас точно так же и освящением. Эту истину мы не должны никогда забывать. Праведность и освящение неразрывны. Когда Иисусу, висевшему на кресте, пронзили грудь копьем, то истекла кровь и вода. Евангелие от Иоанна 19:34. Вода и кровь – символы праведности и освящения. И кровь, и вода истекли одновременно и были нераздельны. Точно так же праведность и освящение. Их нельзя отделять друг от друга. То, что Бог рассматривает как неразрывное, человек тоже не должен разделять. Неразрывную связь этих двух понятий можно сравнить также со смертью и воскресением Иисуса Христа. В прочитанном тексте послания к Римлянам 6:5 написано: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Мы не можем, войдя с Ним в смерть, оставаться потом и далее в гробу. Кто соединился с Ним в смерти Его, тот будет соединен и в Его воскресении. Поэтому не случайны здесь слова 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? А это значит, что ветхий наш человек распят с Ним. Для пояснения применю сейчас простой пример. Если я вложу лист бумаги в книгу всех книг Библию, то он как бы погрузится в нее. Теперь все, что будет происходить с Библией, будет происходить одновременно и с вложенным в нее листком бумаги. И где будет находиться Библия, там будет и данный бумажный листок. Точно так же должно выглядеть и с нами. Там, на Голгофе, Бог крестил нас в смерти Иисуса Христа. Поэтому умирает ли Он? Мы умираем с Ним тоже. Воскресает ли Он третий день? И мы воскресаем тоже. Подтверждением этому служат слова 8 стиха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. В этом-то и заключается истинная вера – быть одним целым с Господом как в Его смерти, так и в Его воскресении. Как Христос умер однажды для греха, так и мы, соединившись с Ним в этой смерти, должны умереть для греха, или, как говорит нам здесь Слово Божие, почитать себя мертвыми для греха. Понимаете ли вы, друзья, что это значит? Среди вас, конечно же, есть замужние и женатые, поэтому давайте возьмем как пример человеческую связь между мужем и женой. Если муж имеет жену, тогда он как бы связан с нею. Если жена умирает, то он, если так можно выразиться, становится свободным от нее. Как только она перестает жить, он больше уже не находится вместе с ней. И какой бы прочной ни была между ними связь, как бы он ее не любил, может быть даже настолько, что просто не мог без нее находиться, смерть, тем не менее, заставит его это самое любимое на свете существо унести на кладбище. Со смертью жены их связь навсегда разрывается. Он уже не может жить с нею рядом, не может говорить с нею, как прежде. Умершая жена больше не может быть спутницей его жизни, потому что смерть разделила их. Разумеется, я исключаю при этом спиритистов, которые с помощью дьявольской силы способны вызывать духи умерших и разговаривать с ними. Так вот, точно так же происходит и в нашей духовной жизни. Если мы умерли со Христом, значит мы, как и Он, умерли для мира и умерли для греха. Скажите, что бы вы подумали о человеке, который, похоронив свою жену, продолжал бы ходить к ней на кладбище и там разговаривать с нею? Или, что еще ужасней, если бы он, приходя к могиле, выкапывал бы ее труп и обращался с ней так, как это делал при жизни? Наверное, наблюдая такую картину, вы бы сказали, что этот мужчина сошел с ума или стал одержимым. Ясно, что у такого человека потерян здравый рассудок. Дорогой друг, а теперь давай-ка остановим игру воображения и обратимся лично к себе. Если ты считаешь, что умер со Христом и воскрес с Ним к новой жизни для Бога, то почему же тогда повторяешь свои старые грехи? Понимаешь ли ты, что поступая так, ты показываешь другим, что в твоей голове и тем более в сердце что-то не в порядке? Если ты имеешь дружбу со своими старыми друзьями, если образ жизни твоей остается прежним, то скажи, уж не являешься ли ты сумасшедшим христианином? Если мы действительно умерли со Христом, если решили быть с Господом, тогда рассудите сами, можем ли мы жить жизнью мира и греха. Умереть со Христом – это значит жить святой, божественной жизнью здесь на земле, в жизни временной и потом в жизни вечной. Ведь потому-то и сказано, кто во Христе, тот новая тварь, старое прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. У нас в Южной Африке произошел такой случай. Перед судом предстал один чернокожий, совершивший убийство и другие тяжкие преступления. Когда судебный процесс подходил к концу, судья обратился к подсудимому с вопросом, не желал ли бы он сказать что-то в свою защиту. Тот тут же изъявил свою готовность и начал так. «Господин судья, у меня есть к вам одна просьба, и я прошу вас учесть то, что я сейчас скажу». «Что же это?» «Я хочу кое-что уточнить. Дело в том, что когда мною совершались эти преступления, то это делал не я, а моя плоть. Поэтому во всем виноват не я, а моя старая греховная натура. Я сам не хотел делать того, что совершал. но мною руководила моя плоть, то есть мой ветхий человек, живущий во мне». Все находившиеся в зале суда притихли в ожидании ответа. Помолчав несколько минут, судья наконец сказал: «Хорошо, я приму во внимание то, что в тебе действовал не ты, а твоя плоть. Поэтому тебя я отпускаю на свободу. А твоя плоть вместе с твоим ветхим человеком отправится сейчас в тюрьму для получения наказания». Таким образом, этот преступник должен был вместе со своей плотью и со своим ветхим человеком сидеть в тюрьме, отбывая длительный срок лишения свободы. В послании к римлянам 7:19-20 написано так: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». Однако действие креста Иисуса идет настолько глубоко, что способно менять даже нашего ветхого человека, который также пригвождается ко Христу. Мы сами приговариваем свой грех к смерти. Если у какой-нибудь женщины умирает муж, то тем самым он теряет всякую власть над нею, и она становится свободной от него. До тех пор, пока он жил, она была связана с ним. Но после его смерти она при желании может стать женою другого. В таком случае ее поступок не будет являться грехом и преступлением перед Богом. Так вот, точно так же через смерть Иисуса Христа мы освобождаемся от власти греха, который раньше господствовал над нами. Освободившись от греховного рабства, мы можем свободно жить для Господа. А теперь вернемся снова к началу нашего текста. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погреблись с ним крещением в смерть, чтобы ходить в обновленной жизни. Если у меня это действительно так, тогда я просто уже не смогу жить так, как жил, и быть среди тех, с кем проводил когда-то дни и ночи. Если, к примеру, раньше моим привычным местом была пивная, то теперь я не могу больше там находиться. Если прежде меня непреодолимо тянуло в кино, дискотеку или на танцплощадку, то теперь я абсолютно спокойно прохожу мимо. Тогда мои старые друзья перестают быть моими друзьями. Я уже не могу жить прежним миром, потому что теперь меня окружает совершенно другой мир, в котором я нашел новых друзей. Все те, которые руководили мною и под влиянием которых я находился, уже не являются моими учителями, потому что другие теперь учат меня. Но если я утверждаю, что получил оправдание по вере и помилован Господом, который простил мне мои грехи, а сам при этом продолжаю грешить, тогда со мною что-то не в порядке. Тогда моя жизнь – только обман и лицемерие, что-то подобное тому, как это случилось в одной истории. В одну католическую церковь пришел язычник, пожелавший принять крещение. Совершив над ним этот обряд, священник сказал ему: «С сегодняшнего дня ты будешь называться другим именем, потому что стал совершенно другим человеком. Твое имя уже не Петр, а Иван». Так с легкой руки этого служителя Петр сделался не только Иваном, но и новым человеком. Прошла неделя, и в следующую пятницу пастор решил навестить новообращенного Ивана. Придя к нему, уже у двери он ощутил запах вареного мяса, распространяющегося из кухни. «Иван!» – возмущенно воскликнул священник. «Что у тебя там в кастрюле? Ведь ты же стал теперь христианином и не можешь в пятницу есть свиное мясо!» «Не волнуйтесь, святой отец», — не моргнув глазом, спокойно ответил ему Иван. «Это вовсе не мясо, а рыба». «Как? Ты еще меня и обманываешь?» — перебил его священник и с этими словами самолично прошел на кухню и снял с дымящейся кастрюли крышку. «Посмотри же сам, это ли не мясо?»
«Нет, дорогой отец», — снова невозмутимо повторил Иван. «Раньше это действительно было мясом, а теперь рыба. Перед тем, как положить мясо в кастрюлю, я крестил его и сказал: «Теперь ты уже не мясо, а рыба. Я сделал это точно так же, как вы со мною. Я ведь тоже был когда-то Петром, а когда вы меня крестили, стал Иваном. Так что не сомневайтесь, в кастрюле уже не мясо, а рыба».
Священник качал головой, не зная, что и сказать. Только запах из кастрюли красноречиво говорил о том, что в ней было. «А как это у вас, друзья? Не выдает ли и вас тот же запах, который исходит от вас и от вашей жизни? Если да, то не говорите, что стали рыбой, если на деле вы все еще остаетесь свиным мясом. Не говорите о милости Божией и о том, что вы пережили ее на себе, если по-прежнему продолжаете жить во грехе. К чему рисоваться перед людьми, ведь Бог-то хорошо знает, кто вы есть на самом деле. Праведность Божию невозможно отделить от святости Божией. Ах, если бы только люди всего мира, если бы все христиане пожелали сердцем вникнуть в эти слова апостола Павла в 6 главе послания к римлянам. О, если бы они поняли их. Итак, неужели мы должны продолжать грешить, чтобы возвеличилась слава Божия? Ни в коем случае. Такое толкование может быть только от дьявола. Когда читаешь эти слова апостола Павла и это его восклицание «никак», то прямо чувствуешь, что этот возглас вырвался у него точно так же, как и восклицание Господа, направленное в адрес Петра: «Отойди от меня, сатана!» Евангелие от Матфея 16:23. «Как можете вы, те, которые умерли со Христом, упорствовать сердцем своим, продолжая жить в союзе с грехом? Праведен суд на таковых. Вот справедливое решение для вас Слова Божьего». Послание к римлянам 3:8. Тем, которым Иисус послужил к оправданию, Он в то же время послужил и к освящению. А так ли это у нас? Разрешите мне задать каждому личный вопрос. Так ли это в вашей жизни? Являются ли истиной вашей жизни эти слова Писания, говорящие, что мы умерли для мира и умерли для греха? Правда ли, что вы, бывшие некогда мертвыми во грехе, ныне воскресли со Христом к жизни новой? Верно ли то, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому себя предали? Видят ли люди по вашей жизни, что, освободившись от греха, вы стали рабами праведности? Послание к римлянам 6:17-18. Дорогой друг, если, как говорится, положа руку на сердце, ты честно ответишь «нет», тогда согласись также, что в твоей христианской жизни что-то не в порядке, и что настало время серьезно этим заняться. В первом послании Петра 4:3 написано: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время поступали по воле языческой, предаваясь нечистоте, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужении. Хватит нам уже этого, пора прекратить. Неужели вы хотите снова грешить? Разве забыли, что говорит об этом Слово Божие? Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века,
и от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Послание к евреям 6:4-6. И еще: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Послание к евреям 10:26-27. В 6 же главе послания к римлянам в стихах 12-13 написано: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Видите, как должна выглядеть жизнь христиан. И если кто-то называет себя христианином, а живет не так, как написано, тогда все его христианство представляет собой не что иное, как только лицемерие и самообман. Слово Божие говорит нам совершенно ясно и прямо: если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Это значит, если умер Он, то умерли и мы. Как Он воскрес, так и мы с Ним воскресли. Как Он живет, так и мы должны жить обновленной жизнью. В этом-то и заключается чудо Евангелия, чудо Голгофского креста нашего Господа Иисуса и Его славного воскресения. Страдание Христа, Его крестная смерть и слава воскресения не имеют для нас никакого смысла, если это не стало действительностью и в нашей жизни. Что пользы, если вы крещены как христианин и как тот Иван называетесь новым именем, а в действительности остаетесь прежним «свиным мясом» в кавычках? Что толку, если считаетесь новой тварью во Христе, а сами ведете себя, как рыба в воде, плывя по течению мира? Скажите, друзья, теперь, когда я говорил вам так же открыто и прямо, как проповедую черным людям в Южной Африке, поняли ли вы то, что я пытался вам объяснить? Поняли ли, для чего велся весь этот разговор? Коснулись ли эти слова ваших сердец? Если да, то насколько глубоко, потому что если это действительно западет в вашу душу, тогда вы просто уже не сможете больше упорствовать в ваших грехах. О, даровал бы Господь, чтобы эти слова не остались для вас лишь пустым звуком или бредом сумасшедшего в кавычках, но чтобы они стали той силой Божией, которая может изменить все старое, сделав вашу жизнь поистине новой. И чтобы весь мир и окружающие нас люди смогли познать, что вы были некогда мертвы во грехах, а теперь воскресли вместе с тем, кто прежде воскрес и ныне живет в вас.